Говорит Радио Свобода. Салам алейкум, добрый день. У микрофона Майкбек Вачигаев, и вы слушаете «Хронику Кавказа» с Вачигаевым. Вместе со своими гостями, учеными, экспертами, общественными деятелями мы будем обсуждать исторические проблемы развития Кавказского региона. Темы будут совершенно разные. Кавказская война, последствия революции, депортация народов Кавказа, традиции и обычаи, политические фигуры и многое другое. Первый выпуск подкаста посвящен имаму Шамилю, точнее вопросу его пленения. Ожесточенные споры в социальных сетях об этом историческом событии – явление нередкое в последние несколько лет. Что же произошло 25 августа 1859 года? Об этом я поговорю с дагестанским историком Патимат Тахнаевой, старшим научным сотрудником Института востоковедения при Российской академии наук. Патимат посвятила этому периоду монографию «Хаджимурат», «Хаджимурат из Хунзаха» и «Гунип, август 1859», а также ряд статей и работ, которые позволяют день за днем проследить события, происходившие в канун окончания пленения Шамиля. Сдался ли он или был взят в плен коварством главнокомандующего Кавказской армии князем Александром Борятинским? Отметим, что Кавказская война, растянувшаяся на несколько десятилетий, одна из самых политизированных тем в истории народов Северного Кавказа. Есть целый пласт из десятка тысяч документов в архивах, позволяющий узнать тонкости той или иной операции или подробности принятия решений историческими персонажами. Касательно имама Шамиля, который начал свою борьбу в качестве лидера Дагестана в 1834 году и сумел заручиться поддержкой чеченцев в 1840 году, став главой Чечни и Дагестана, он сумел организовать классическое исламское теократическое государство имамат, которое просуществовало до лета 1859 года. Итак, если имам Шамиль к лету 1859 года полностью потерял Чечню, уходит в Дагестан, он направляется в Гунип. И первый вопрос. Почему именно Гунип?
Потеряв Чечню, он окончательно, потерял 1 апреля столицу имамата Ведено, но он еще пытался бороться за Чечню. Это он не собирался отступать из Чечни. И более того, известно письмо, оно не опубликовано, но известно в архиве, в собрании документов Анны Борисовны ЗАГС. И в нем имам Шамиль, это рассылка по всем имаматам, по всем наибствам, чтобы всех, кто выжил после чудовищной бойни Ведено, они пришли, на границу Чечни и Дагестана, Чеберлой, и начали строить укрепления.
На тот период в Чечне не было ни одной крепости, ни одного военного укрепления. То есть, как таковой, это первый тогда, получается, приказ имама Шамиля построить именно военные укрепления на территории Чечни.
То есть, имам Шамиль то ли не понимал масштабы катастрофы, то ли не собирался отступать вглубь Дагестана. Но что-то пошло не так. В итоге он был вынужден. Он укрепляется в Дагестане, в Гумбете, на горе между селением Ичичали и Килятль. Это такая копия практически горы Гуни, только поменьше чуть-чуть. Имам Шамиль давно полагался на нее, он ее прежде укреплял. А здесь были брошены колоссальные силы. Был брошен клич, чтобы все приходили туда, к Килятлю, к Ичичали. Но, опять-таки, этот клич не был поддержан. Имам Шамиль не был намерен пропускать противника вглубь Дагестана. То есть мысли об отступлении, чтобы сдаться в плен, боже упаси, этого не было. То есть он не собирался отступать Гунип. Он собирался побороться и не пустить противника в Дагестан. И укреплял по мере возможности все подступы во внутренний Дагестан, в горный Дагестан.
Итак, он отступает в Дагестан и пытается все-таки оказать сопротивление, но на этот период, то есть мы говорим о том, что после Крымской войны, как мы знаем, которая закончилась в 1856 году, некоторые воинские части были переброшены на Кавказ, и, соответственно, князь Борятинский в своем распоряжении практически на всем Кавказе, имеется в виду, он имел почти 300 тысяч человек, 294 тысячи 518 человек под ружьем. Конечно, у Борятинского были, наверное, свои определенные планы. Вопрос для него, наверное, стоял, когда. Какие силы были у имама Шамиля на тот момент?
План предстоящей летней наступательной операции в Дагестане, потому что Чечня уже не входит в нее, Чечня уже покорена. План предстоящей летней наступательной операции в Дагестане в 59 году был окончательно утвержден генеральным штабом 6 мая 59 года. Наступление Дагестана предполагалось вести одновременно тремя отрядами. Главный отряд чеченский под командой генерала Юдакимова Сахалинова из Ичкерии, который, значит, взял Ведено, да, через Ангийский перевал на Дагестан. Дагестанский отряд под командой барона Врангеля, он шел из Салатави и Гумбета. Из Салатави на Гумбета и дальше в аварию. Лезгинский под командованием генерала Меликова, он шел через Багосский хребет в Верхний Дагестан, верховье Аварского кайсу. Тщательно просчитанная до последнего человечка, до последней копеечки военная операция. По подсчетам военного историка генерал-майора Фадеева, численность войск, собранных для наступления в горы, в Дагестан, с трех сторон не превышала 40 тысяч человек под ружьем из 160 тысяч, которые находились под командованием у Борятина. Ну, ты назвал цифру за 200 тысяч, но туда ты включила еще правое крыло. Но в данном случае у Борятинского было 160 тысяч под началом, но в Дагестан он повел 40 тысяч.
Речь идет о том, что с севера продвигается отряд дагестанский, Лезгинский продвигается с юга, да, западной, да, стороны, да, продвигается чеченский отряд. То есть, как мы знаем, на востоке Каспийское море, там уже отходить некуда. То есть речь идет о том, что практически эти три отряда должны были взять в кольцо.
Территория Мамата была очень маленькой. Тут уже не имело значения количество. Я очень не люблю, когда начинают оперировать этими цифрами как гарантом безусловной победы Борятинского. Тут сыграли и другие очень важные моменты, о котором не любили говорить и местные дагестанские авторы, начиная с Карахи, Абдурахмана, Гаджиали, Генчутлинского, то есть современников этих событий. Об этом не любили говорить позже, значит, советские историки, значит, современные историки об этом тоже местные не любят говорить. Дело в том, что имамат 1851-52 года был в колоссальном кризисе экономическом и, можно сказать, ну, политически я бы не сказала, но внутренний кризис. Кризис власти. От имама стали отходить его ближайшее окружение. Бегство Хаджи Мурата из этого же ряда. Кризис власти. Местные авторы любят писать о том голоде, той нищете, в котором находились горцы. Кризис имамата с 52 года прошли настолько отчетливо, что многие задавались вопрос, падение имамата неизбежно. И оно было неизбежно потому, что внешней поддержки имамата не было.
Некоторые из видных людей из окружения имама Шамиля искали пути переговоров с русским командованием.
Борятинский, надо отдать ему должное, и князь Воронцов, значит, они, наверное, поступали, как поступили бы на их месте любые другие блестящие военные. Они уничтожали все посевы, и те укрепления, на которые полагался имам Шамиль, которые строились какими-то титаническими усилиями, они не оправдывали себя. Русские продвигались, вытаптывали, зажигали, или вы становитесь мирными чеченцами, и будет вам благоденствие, или же вам вот грозит вот такая вот участь. И чеченцы, естественно, задавали вопрос, если нас не могут защитить, но мы должны выживать. Если в Чечне манипулировали, значит, пахотными, значит, землями, то в Дагестане они манипулировали скотопрогонными этими трассами, они задерживали скот на равнине, там перегонная система была. То есть это, ну, экономический рычаг сейчас называют, да, к 59-му году. И Чечня, и Дагестан были крайне истощены. А еще засуха последних двух лет, в горах был, ну, потрясающий голод. Ели траву, об этом пишут и местные авторы, и поэтому, и тем не менее сопротивлялись. Имамат, значит, сопротивлялся, но после того, как потеряли Ведено, имам отступил в Дагестан, многие стали, конечно, задаваться вопросом, что дальше. Его окружало очень мало сподвижников. К тому времени, когда он пришел на Гунип, с ним было около 40-70 мюридов, то есть мужчин, которые умеют воевать. Несколько десятков русских, которые были из обслуги, но имам не давал им в руки оружие, потому что они не приняли ислам, они были как рабочая сила. 18-20 июля отряд Евдокимова, дагестанский, который шел из Гумбета, он как-то очень неожиданно быстро взял мост Сагри. Это была ключевая стратегическая переправа во внутренний Дагестан, в аварию. Это была катастрофа. И как только этот мост был взят, а он был взят из-за предательства Кибет Мухаммада Телетлинского, который имам Шамиль отправил его защищать, а он его просто сдал и ушел к себе в Телет. Как только русские войска хлынули вовнутрь Дагестана, в аварию, все общества, которые находились между правым берегом Кайсу, между аварским и андийским Кайсу, скажем так, они все стали приносить свою повинность. То есть они сложили оружие, никто не сражался уже. Началось беспрепятственное движение войск вглубь Дагестана. Горцы не хотели воевать. Местные авторы, я их уже перечисляла, за этим усматривали лицемерие, предательство, трусость, ничего подобного. Колоссальный кризис имамата и очевидность очевидные события. Имам Шамиль неизвестно где. К сожалению, фольклор приписывает это деньгам, которым щедро делились русские генералы.
Но русские генералы, мы знаем, что каждую копейку подсчитывалось, и знаем, сколько расходовалось на каждый отряд.
Дело в том, что у России тогда были свои проблемы, денег не хватало. Были серьезные проблемы, значит, в Европе. Там требовалось его военное присутствие. И как-то, значит, считали каждую копеечку. Не хотели продолжать. Никто не верил. Даже после взятия Веденова в апреле 59 года никто не верил, что война скоро закончится. Предполагали где-то, ну, середина 60-х годов. И не хотели финансировать. Борятинский поехал в Петербург. Он был очень близко знаком с императором. Встретился с ним и убедил его, что надо операцию вести до конца. И получил деньги. Он восторженно пишет об этом. Деньги получили и войне быть. Потому что Борятинский был действительно не заезжий генерал на Кавказе, да, а вместе с Воронцовым и сам по себе они знали своего противника хорошо.
Тем более он был уже во второй раз на Кавказе.
И у него очень хорошо была поставлена вот эта система сбора информации. Он хорошо владел ситуацией. Он верил в то, что поступает правильно.
Итак, Александр II недавно стал помазанником Божьим, и для него после Крымской войны, конечно же, было бы очень желательно иметь красивую победу.
Мне показалось, что Александр II был крайне миролюбивый товарищ, если так можно говорить о нем, не в пример, значит, князю Борятинскому, потому что даже после 1 апреля 59 года, когда была взята столица Мамада Ведено, значит, император пишет, значит, князю Борятинскому, может быть, закончить эту войну дипломатическим путем, вести с ним переговоры, значит, обещать ему все что угодно, ну, чтобы он сложил оружие и уехал за пределы Кавказа. Борятинский настаивал на своем, то есть не на дипломатическом решении войны, а на военном. Он писал, нужно сломить силы оружия и сопротивления. Не подкуп, а невозможностью дальнейшей борьбы заставить изъявить покорность и сдаться на волю победителя. Это апрель 59 года. 10 августа, напомню, что к тому времени имам Шамиль уже на Гунибе, он окружен. Борятинский получил еще одно письмо. К тому времени уже информированный триумфальным шествием войск по Аварии, император не скрывал, что потерял интерес к мирным переговорам с имамом и писал, что мирные переговоры уже теряют свою значимость в свете последних событий. Ну, просто некуда было ему ни отступать, ни бежать, ни ждать какой-либо помощи. Будем демонизировать князя Борятинского. Он 10 августа получает письмо от императора. 19 августа он начинает переговоры с имамом Шамилем. 18 он прибыл к Гунибу Борятинский. И 19 на следующий день открывает переговоры. Он не хотел кровопролития. Конечно, те, кто недолюбливает князя Борятинского, могут усматривать. Кстати, у него были недоброжелатели еще при его жизни, завистники. Они говорили, что он торопился к именинам императора сделать такой подарок. Он видел, как гора была колоссально укреплена, понимая, что противник уже обречен. Он понимал, что это лишнее кровопролитие. И он начинает переговор о том, чтобы избежать этого кровопролития.
Вы слушаете подкаст «Хроника Кавказа» с Вачигаевым на Радио Свобода. И мы сегодня вместе с московским историком Патимат Тахнаевой говорим о пленении имама Шамиля в августе 1859 года князем Александром Борятинским. На что тогда рассчитывает имам Шамиль?
Самое примечательное, что имам Шамиль из своей ставки на Гунибе и князь Борятинский из своей ставки на Кегерском плато, это где-то на одном уровне, они друг друга разглядывали бинокли. Между ними пропасть, но имам Шамиль было очевидно, что это была армада, которая окружила Гуниб. Защищаться нет никакого смысла, но он об этом не говорит вслух. Напротив, он поддерживает разговоры, об этом пишет Абдурахман, что русские долго не продержатся, а это уже август, что сентябрь, октябрь, наступит холода, бескормится, и эти войска, им нечего будет есть, и они отступят. Ну, это возможное предположение, но он не понимал, что войска пришли всерьез надолго, и у них уже были базы.
В 1859 году Россия, продвигаясь вперед в горы, всегда возводила военные укрепления, то есть она создавала для себя базы, которая должна была обеспечивать и тыл, и поставлять уже непосредственно продвигающему отряду и живую силу, и продукт.
Кавказская армия, значит, в 1939 1959 году и Кавказская армия в 1959 году – две разные армии. Все-таки опыт и командование, оно уже было совсем другим. Борятинский предлагает, значит, переговоры, чтобы избежать лишнего кровопролития. Для него очевидно, что дальше имаму Шамилю деваться некуда. И 19 августа сын имама Шамиля Гази Мухаммад, он выезжает из Гуниба на переговоры с представителем Борятинского. Через сына имам Шамиль передал, что он пойдет на перемирие с русскими, если они его отпустят в Мекку. То есть освободят дорогу в Мекку вместе с семьей и некоторыми юридами. В противном случае между ними ничего нет, кроме войны. Со стороны имама речь шла не о заключении мира, а о перемирии, временном прекращении военных действий по соглашению сторон. Перемирие оставляет в силе притязания, послужившие поводом к войне. Спор не окончен, война может повториться. Борятинский выслушал 19 августа условия перемирия, выданные имамом, на следующий день, 20-го, отправил на Гуниб письмо, в котором суммировал все его требования, требования имама Шамиля. Борятинский требовал, я сейчас цитирую, чтобы Шамиль неотлагательно положил оружие, предложив взамен все условия его перемирия. Я сейчас цитирую: «Имаму и всем находившимся на Гунибе полное прощение, дозволение самому Шамилю с семейством выехать в Мекку, полное обеспечение путевых издержек и доставление его на место». И четвертое – обещание определить размер денежного содержания ему с семейством. Казалось бы, обе стороны должны быть довольны. Но, к сожалению, имам Шамиль отказался от этих услуг, от этого предложения. Почему? Имам Шамиль отправил на следующий день двух своих, значит, приближенных людей. Имам Шамиль просил, значит, главнокомандующего оставить его еще один месяц на Гунибе. Имам Шамиль отказался идти в ставку Борятинского, чтобы подписать это предложение, да, о том, что он покидает пределы Кавказа. Более того, он предложил встречно оставить его еще один месяц на Гунибе. На это Борятинский пойти не мог. Ни на первое, ни на второе. Борятинский предпринял еще одну попытку закончить дело без кровопролития. Но имам Шамиль настаивает: просто отпустите. Но понятно, что без заключения определенного договора, который нужно было подписать имаму, Борятинский не мог его отпустить. Это просто не укладывалось ни в какие рамки. Перемирие, на которое рассчитывал имам, прекращение огня и свободный выход с осажденной горы, не состоялось. А мира с русскими имам не искал. И в тот же день Борятинский отправил военному министру отношение, в котором сообщил о результатах переговоров. После четырехдневных бесплодных переговоров я приказал прекратить их и приступить к предварительным работам для владения Гунибом. 22 августа с Гуниба был получен окончательно отрицательный ответ имама на предложенные условия. 23 августа в ставке Борятинского было принято решение о штурме Гуниба. 24 августа войска приготовили к штурму и следующим утром с рассветом 25 августа поднялись на гору Гуниб, а к 9 утра окружили селение Гуниб, которому закрылись его последние защиты. Вот вся история первого этапа переговоров. После того, как на Гуниб, это было после полудня, 25 августа, на Гуниб поднялся сам главнокомандующий, приступили ко второму этапу переговоров. К осажденному в селение был отправлен парламентер от имени главнокомандующего, чтобы имам немедленно сдал, иначе аул будет подвергнут атаке. Вот глагол «сдался», он что вообще предполагает? Сдался в плен, наверное, правда? Это
сдался на милость победителю.
Нет, я все-таки настаиваю на слове «плен», потому что дипломатический этап, да, он предполагает кучу других формулировок.
Россия не воспринимала его как лидера имамата, лидера страны, лидера государства. Для России все-таки имам Шамиль не был правителем, государем.
Кстати, да, он не был в глазах не только Российской империи, но и в глазах всего, не побоюсь этого слова, мирового сообщества, он не был представителем легитимным. Не был. А это было внутреннее дело России. Он смутьян, бунтовщик, преступник. То есть это не представитель государства, нет. То есть заключение мира может быть представителем какого-то легитимного государства. Поскольку имам Шамиль был преступником, то согласно уложению российского, уложения о наказаниях уголовных и исправительных, утвержденных еще в 1945 году, значит, имам Шамиль, значит, попадал под статью 283-284. Вот я процитирую. «За явное против властей правительством установленных восстание». И что его ожидало по вот этому уложению? К лишению всех прав и состояния, к ссылке в каторжную работу в рудниках на время от 15 до 20 лет. Совершенно очевидно, что его ожидали ссылка на каторжную работу в рудники до 20 лет. Именно поэтому император несколько раз писал, что навещает ему прощение, потому что в своде законов Российской империи было закреплено абсолютное право монарха на помилование и прощение, но как исключение. Первый этап, когда с Кигерского плата шли сообщения на Гуни, Борятинский мамшами, это был дипломатический период, когда его были готовы выпустить. Но нужно было соблюдать форму. Имам Шамис должен был дать письменное обязательство больше не поднимать оружие против России и так далее. Это обычная практика времен Кавказской войны. У него был шанс вырваться с этой горы, но он предпочел сражение. Возможно, он рассчитывал, что Гуниб действительно неприступный. Но у него было всего 70 человек, а периметр горы Гуниб, он огромный. Его очень сложно защищать. Гуниб начали штурмовать в 5 утра с рассветом. В 9 утра 25 августа неожиданно для самого Борятинского, Гуниб был взят. И с этого момента уже заканчиваются все игры дипломатические и уже требуют сдаться. Имам Шамиль категорически отказывается, слышать не хочет. Он уже поклялся на Коране Сёл и Чичали, что он погибнет. Даже сомнений нет, что могло быть как-то иначе осаждено. Очень боялись того, что они будут взяты силой, потому что они прекрасно помнили, что такое плен для...
События Махульга.
Да. Значит, там было взято до 900 человек плен, и женщины, значит, жены мюридов, дочери, сестры, они были выданы замуж, обращены в христианство, выданы замуж за казаков. Те мужчины, которые там ранены мюриды или кто мужчины, молодые люди, они были отправлены в арестантские роты по крепостям, а мальчики были отправлены в военные кантоны. Это такие училища. Девочки были отданы в казацкие семьи. Поэтому этой участи они страшно боялись. И имам Шамиль отправляет своего самого доверия человека, Юнуса Черкеевского, отправляет князю Борятинскому. Борятинский говорит, условий никаких. Плен и дальше на участь императора. Имам Шамиль, видя состояние окружающих, плачущих, ревущих, жен, детей, там, в принципе, было все его семейство, и его сыновей, и его близких, и он соглашается, после того, как Юнус вернулся с этими словами, он собирается идти на продолжение переговоров. Не в плен, не в добровольный плен, не в почетный плен. Нет, он шел на продолжение переговоров, поверил именно Юнусу. Обычно предательство валит на полковника Лазаря. Вы недооцениваете имама Шамиля. Он бы не стал верить этому пройдохе. Полковник Лазарев задался целью в своих воспоминаниях сделать себя героем победы, вообще окончания Кавказской войны. И он просто... Ну, он очень много врал. Имам Шамиль выходит на переговоры при параде. Он шел на переговоры. Его сопровождают его близкие люди. Они вооружены. И он подходит к князю Борятинскому. Борятинский, соответственно, отправил, значит, с Юнусом безусловный плен и никаких условий. Когда имам подошел к главнокомандующему, тот встретил имама словами: «Шамиль, ты не принял условий, которые я тебе предлагал, и не захотел приехать ко мне в лагерь. Теперь я приехал за тобой. Ты сам захотел предоставить войне решить дело, и она решила его в нашу пользу. Теперь о тех условиях уже и речи нет. Ехать в Петербург и там ожидать решения своей участи от милосердия государя. Заодно тебе ручаюсь, это за личную безопасность твою и твоего семейства».
Почему не были предприняты шаги делать этот газоват, который он обещал, и попытки? Есть ли свидетельства?
Минутку. Полковник Лазарю приписывает это себе, эту заслугу, но там были более продуманные товарищи, которые, как только вот эта делегация стала подходить к тому месту, где сидел Борятинский, выдвинули вперед там драгунский полк, по-моему, сербский, и они отсоединили этот маленький отряд. И в итоге получилось, что к Борятинскому подошли трое. Имам Шамиль, Юнус Черкеевский и Наиб Инкаут. И имам Шамиль в течение буквально 1-2 минут эту фразу услышал, что он военнопленный. Он опешил. Мне очень интересно воспоминание Теодора Горшельда, художника, который там присутствовал. По воспоминаниям очевидца, имам отказывался верить в то, что оказался в плену, и напоминал о цели своего визита. Я сейчас цитирую. «Заговорил о Турции, об обещании его туда отпустить». А Теодор Горшельд писал: «Он все никак не мог привыкнуть к мысли, что он пленник безусловно, и хотел говорить об условиях, которые ему были предложены несколько дней тому назад».
Мы имеем на сегодня непонимание Шамиля, скажем, было ли это специально сделано, или это была оговорка, Юнус Черкесский неправильно перевел, как бы то ни было, но факт то, что имам шел с одними целями. Борятинский давно для себя, давно имеется в виду, по крайней мере, в тот день для себя принял уже решение окончательное, что Шамиль будет военнопленным.
Было было несколько, значит, людей, которых отправляли на переговоры с имамом Шамилем, имам никому не верил. Когда он отправил Юнуса Черкеевского, а он два раза ходил туда-обратно, последний раз, когда Юнус вернулся и передал, что Борятинский ждет на переговоры, возможно, он же добавил от себя с условием возвращения обратно. Только поверил, и ровно через час после того, как Юнус вернулся, имам принял решение выйти.
Если подвести и сделать итог, что произошло 25 августа 1859 года?
26 августа Борятинский отправил в Петербург телеграмму: Гунибы взят, Шамиль в плену. Сознательно или случайно введен в заблуждение доверенным лицом, он вышел из осажденного селения Гуниб на продолжение переговоров с главнокомандующим и был взят в плен. Вот короткая история того, что произошло на Гунибе.
Это был первый выпуск подкаста «Хроники Кавказа» с Вачигаевым. Мой совместный проект с редакцией издания «Кавказ Реали». У нас в гостях была старший научный сотрудник Института востоковедения Патимат Тахнаева. Оставайтесь с нами. Всего доброго всем и до встречи в эфире.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистичная зарплата, не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.